Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, среда, сентябрь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и 19 градусов. Во что мало верится? И я не про 19 градусов, а про 2 балла. Вроде бы поплотнее стало как-то на дорогах с началом осени. Доброе утро, пишет Дягилев. Плохо работать ночью, пишет Андрей. Здравствуйте, товарищи, всем хорошего дня, пишет Евгений. Знают, что 40% украденных мошенниками денег направляются в СУ и до сих пор не пресекли полностью телефонное мошенничество. Нужно ввести серьезную уголовную ответственность за незаконное использование персональных данных и за допущение утечки персональных данных, пишет Сергей. Так есть ответственность. Другое дело, Сергей, что все равно мошенники находят пути и варианты всякие разнообразные. Более того, когда у нас, например, начинают принимать законы а-ля «а давайте сделаем так, чтобы там на одного человека не было больше там такого-то количества симок», тут же вылезают другие люди, которые «вы ограничиваете нашу свободу», ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Сергей, ну вы же знаете это все. Как же наши либералы, иноагенты и просто террористы сейчас воют от нашего удара по Полтаве, странички черные ставят, как чулпан и так далее, пишет Василий. Да-да, обратил внимание, у Бориса Рожина увидел, что, значит, в Инстаграме скорбит чулпан Хаматова от удара по вот этим всем наемникам и, ну, военнослужащим, их так назовем, украинским, в Полтаве. Очень сильная скорбь у нее на душе. Не знаю, чего она так расстроилась. Вообще, говорят, невероятно результативный удар. Говорят, что по результативности, наверное, самый эффективный с начала специальной военной операции. Сравнивают по эффективности, ну как, сравнивали сначала, да, с Яворовским полигоном, если не ошибаюсь, а потом сказали, не, ну это превзошел удар, это очень хороший удар, там и шведы какие-то наемники оказались под Полтавой, представляете, как бы история эта повторяется, и много чего еще интересного. Зеленский выступил, говорит, по учебному заведению нашему ударили. Забыл добавить, что это за учебное заведение, кого там учат. Вот, ну и наши, конечно, как вы говорите, либералы, иноагенты, но они же не наши, Василий, на самом деле. Это же вот ошибка самая главная, что вам кажется, что они наши, а они не наши. Да-да, они ставят черные странички и пишут белыми буквами «Полтава». Ну, да, ну скорбят очень сильно. Ну, что поделать, ничего здесь не поделаешь. В очередной раз... А как бы подтверждаются все эти характеристики, которые мы даем этим людям, и как бы добавить нечего. Про теорию Терминатора я вот вчера подумал, что если Ник Дуров создал робота Пашу Дурова таким, каким хотел бы сам быть, и Скайнет — это как раз-таки Паша Дуров, который восстанет против своих создателей, а все в сети Дуровы — это маленькие терминаторы, созданные по образу Шварценеггера, потому что Паша очень любил его в детстве, которые поведут роботов на войну с людьми, пишет Юрий Константинов. Есть в этом что-то, Юрий Константинов, есть в этом что-то. Для специалистов. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. М7 с 1 сентября до 31 мая на 9 месяцев снова превратилась в ад. Тут движется вся носовиха и щелчок. Зато активисты запретили строить новую объездную дорогу и нарисовали автобусные полосы на всю Балашиху. Кайфуем, пишет Мышел. Доброго утра, Алексей. Хорошего эфира, пишет Всеволод. Нихао. Всем добра, пишут дело техники. Доброе утро и хорошего всем дня. К сожалению, сегодня вынужден пропустить ваш эфир, пишет Вит. Надеюсь, причина уважительная, Вит. Мы отпускаем вас, пожалуйста, занимайтесь. Хорошего вам эфира, Алексей, пишет Дягилев, спасибо. Рады слышать, Алексей Валерьевич, пишет Савелий. Спасибо большое, Савелий. Доброе утро всем добрым людям. Врагам под снаряды, пишет Алина Гараева. Доброе утро, хорошего эфира и настроения, пишет Дмитрий Братус. Утро всем доброе, что-то хмуро в столице, верните солнце, эй, пишет СВ. А мне, наоборот, нравится сегодняшняя погода. Наконец-то можно не только майку надеть и какие-нибудь самые легкие брюки, брюки-штаны. Можно как-то и галстук, и вот как-то посерьезнее выглядеть вообще в целом. Наконец-то. Говорят, что под Полтавой шведы погибли, очень символично, шведы в Полтаве, пишет Василий. Да-да-да. Всем доброго утра, вам хорошего эфира, пишет асистемный администратор. Не вроде, а точно плотнее, пишет Владимир Олегович, что касается движения. 6 баллов, но идентифицирует себя как 2 балла, пишет Александр. Есть ощущение, что школота сама на машинах по школам едет, пишет 506. Доброе утро, на дорогах сильный туман, будьте аккуратны, пишет Рамзес. Знатно жахнули по учебному заведению. На пути к Бандере образовалась пробка, пишет Алекс Поляков. И в 19 градусов тоже не верится, пишет Влад. Да, прохладненько, кажется, не 19, но это средняя по больнице, как говорится. Доброе утро всем добрым людям. Да, доброе утро. Как бы по нам так же не влупили, пишет Андрей. Андрей, интересный вы человек, но как бы смысл уничтожать врага в том и заключается, чтобы враг имел, не имел возможности жахнуть по нам. Как бы это в этом смысл. То есть врага уничтожают именно для того, чтобы у него не было возможностей бить по нам. Вот. Как бы какая у вас логика, я не совсем понимаю. Ну вот, может, когда захочет наш кулак, почаще бы так. Вот чего все мы хотим, пишет Ларек-Марек. Неправда, вы все говорили про ядерные удары и пепел, и вот это вот все, а я вам объяснял, что бить надо точно и конкретно абсолютно. Удар, собственно, по, ну, который вот осуществили по Полтаве, это именно что точный удар. Это же не ядерным огнем накрыли Полтаву, сожгли ее, ее нет. А конкретное заведение, где были военнослужащие ВСУ, где были шведские наемники. Вот, шведские инструкторы. Бах, и нет. Вот, вот как надо. В этом-то и дело. Это как раз то, что я все время говорю, а не то, что вы говорите, Ларек-Марек. У вас все время пепел ядерной войны и все такое. Говорят, что в Полтаве шведы погибли. Да-да-да-да. По Полтаве классно прилетело, пишет Мельникова Елизавета. Не соврал в кои-то веки, пишет 506. По какой теме? Досрочный выпуск им оформили, пишет Миша Николаев. Ну вот, может, так, по роддому укронацистов долбанули, пишет Дело Техники. Не в курсе. А вот некоторые просто сообщения повторяются. Шведы под Полтавой, круто, эти кончились, пусть еще везут, пишет Влад. Был в Выборге на выходных, рядом с театром «Афиша», а там фото Хаматовой. Хорошо, что вроде не ее спектакль. Удивился, конечно, пишет Абелив Акинфлаев. Давайте смаковать по новостям об ударе по училищу на Украине, пишет Андрей. Это и происходит, как я понимаю. Буэнос диас, пишет Игорь Титов. Доброе утро, пишет Николай. Джекпот сообщает, что он здесь. Доброе утро, Алексей. Очень много и часто слушаю вас. Очень хорошая передача, хорошего эфира, пишет инженер. Спасибо большое, инженер. Главред издания «Новая газета Европы» Кирилл Мартынов объявил, что задержание основателя Telegram во Франции – это не случайность, а, цитата, «защита его от потенциальной экстрадиции в Россию». Цитата, конец цитаты. Пока что первое место по вылизыванию определенного места французов. Это мысли от маятника Фуко. Даже не знаю, превзойдет ли кто-нибудь Кирюшу. Этого человека достаточно трудно превзойти, маятник Фуко. Я помню, как он здесь, в этой студии, вот где я нахожусь, очень сильно расстраивался по поводу того, что убили Бабченко, которого не убили. И значит, он так расстраивался и с таким настроением пришел сюда на дискуссионную программу, что они начали, значит, спорить с другим экспертом, и тот ему начал говорить, что вообще-то Бабченко страшный враг России и все такое. Тот говорит, как вы можете говорить плохое о человеке, которого убили, у вас нет сердца и все в таком духе. И я говорю, ну, он же обещал на танке приехать на Абрамсе, значит, на Тверскую и раздавать тушенку. Значит, Кирилл вот здесь вот на этом месте сидел, вот здесь. И он такой говорит, ах так, вы подыгрываете, значит, противоположной стороне, и вы неправильно ведете программу, будьте, мол, вы все прокляты, вы все людоеды, я ухожу. Я говорю, ну ладно, как бы, пожалуйста, я же не могу вас задержать, да, я же, у меня нет таких полномочий, я говорю, успехов, всего вам доброго. Ну, значит, встает, уходит, и я думаю, что он еще не успел дойти до выхода. Вот, новость, Бабченко живой, это все неправда, это все специальная СБУшная там какая-то уловка. Назад он не вернулся, хотя у меня было предположение, что может вернется, скажет, пацаны, ситуация такая, как бы, все, я уже не скорблю. Вот. Но тем не менее, очень уж очень сильно он об этом говорит. Остальные мысли этого человека мне неизвестны, но как показало ваше сообщение. В общем, ничего не меняется здесь. Ничего не меняется. Все то же самое, маятник Фуко. Ну, так, прекрасная погода, пишет Иван Кузнецов. Погода, фу, но зато коллеги, наконец, не будут включать кондиционер, пишет Т. Обожаю вас, Алексей, пишет Елена. Да было бы за что, Елена, но спасибо. А еще вроде перед взятием Авдеевки накрыли примерно 500 ВСУшников на полигоне. Было дело, что-то подобное, помню, Владис. Ну что, Монголия так и не арестовала нашего президента по требованию МУС? На Украине бомбануло, пишет Василий. Да, у них разлетелись известные места, и мы по этому поводу уже вчера говорили. Можно продолжить разговор, но в смысле, есть ли в этом смысл? Тут, наверное, интереснее подумать над следующим. Вот эта организация, Международный уголовный суд, стоит ли ее вообще продолжать называть международной? Это первое, в принципе. И стоит ли это вообще называть судом? И стоит ли тем государствам, которые подписали определенные документы, признающие как бы, действия так называемого Международного уголовного суда на своей территории, стоит ли им дальше исполнять те обязательства, которые они на себя взяли в результате подписания этих документов? Либо, может быть, стоит отказаться от выполнения этих обязательств, потому что Международный уголовный суд давно уже никакой не международный, а может быть никогда им и не был. И создавался он как инструмент политического влияния, да, Соединенных Штатов Америки, ну или давайте скажем коллективного Запада, так, наверное, будет лучше, там и у американцев возникали некоторые вопросы к этому заведению. Вот, значит, коллективного Запада на другие страны. Вот вы же знаете историю, недавно громкая история была. Вдруг кто-то в Международном уголовном суде, так называемом, сказал, а мы выпишем ордер на арест Нетаньяху. Американцы сказали, только попробуйте, Международный уголовный суд решил, что он больше не хочет выписывать ордер на арест Нетаньяху. Как бы вот вам и весь разговор, вот вам и Международный уголовный суд. Кстати, интересный момент. Международный уголовный суд, так называемый, не признают ни американцы, ни мы, ни китайцы. Ну, то есть для нас это вообще пшик. Соответственно, я делаю вывод очень простой. Это странное образование нужно для того, чтобы независимым по-настоящему странам влиять на зависимые страны. И грозить им каким-то судом, который якобы выше их законов, ну, внутренних, внутри страны. Вот и все. Нужно ли это кому-то? Я думаю, что не нужно. Зачем это, например, Монголии? Вот зачем? Да незачем. Тем более, все равно же вы видите, что это все фиктивно, это все равно не работает. Ну, это бред, потому что вот и все. Это не туман, это слезы слушателей вашего эфира от 2 сентября, пишет Олег. А сколько военных там в Полтаве накрыли, пишет Игорь. Разные данные. Сотни. Давайте так, сотни. По шведам под Полтавой скажу в стиле героя фильма «Брат». Любишь Бандер, люби и Искандер, пишет Евгений. Ну что, Монголия так... да, это понял. А чем прилетела, пишет Джекпот. Вражеская сторона сообщает, что Искандером. Ну, они, наверное, успели рассмотреть. Угу. Шведам устроили ледовое побоище, пишет Геннадий. Здесь все-таки не про ледовое побоище надо говорить, а здесь как раз-таки про битву под Полтавой надо говорить, Геннадий. Это будет правильнее. Тут весь смак именно в этом. Как Петр когда-то разбил шведов под Полтавой. Так вот история повторяется. А что там шведы в Полтаве забыли, пишет Максимилианус. А дело в чем, Максимилианус? Там учебное заведение такое специфическое, где врага обучают в том числе радиоразведке. Ну, радиоэлектронной там и так далее, то есть вот дальней разведке. Ну, и шведы обещали Украине передать определенные самолеты, свои шведские, если не ошибаюсь, даже они называются Saab, ну, может быть, я ошибаюсь, не суть. В общем, эти самолеты нужны были Украине для того, чтобы осуществлять самостоятельно разведку в воздухе. Было много разговоров по этому поводу, некоторые из военных экспертов даже вот в разговоре со мной очень сильно переживали по поводу этих самолетов и говорили, что это, ну, как бы сказать, даст дополнительные возможности Украине. Я все задавался вопросом, а как они вообще собираются летать над Украиной на столь больших самолетах. Вот. Мне приводили в пример Посейдоны, на что я откровенно отвечал, что Посейдоны-то не сбивают не потому, что их невозможно сбить, а потому что их не сбивают. Ну, если бы, ну, как бы было желание, технически это возможно. Вот, политически это уже другой вопрос. А здесь, представляете, какой-то шведский самолет, который уже как бы не шведский, а украинский, в небе над Украиной начинает какую-то радиоразведку, еще что-то. Ну, долго ли он проживет, это как бы вопрос, как мне кажется, открытый. Либо летать надо было бы ему где-нибудь на территории стран НАТО, вот, таким образом прикрываясь НАТО как щитом. Тоже странная перспектива. Ну, в общем, вот эти шведы, как предполагается, которые находились в этом военном учебном заведении, они как раз и должны были обучить украинцев пользоваться в том числе вот техникой, которой оснащены вот эти самолеты-разведчики дальней разведки. Вот такая вот история. Я надеюсь, что все вроде бы более-менее плюс-минус правильно сказал. В Полтаве как раз прошел набор в операторы БПЛА, а украдроновод хуже последнего негодяя, так переведу. Так что норм вдарили прям куда надо. Да, и про БПЛАшников, естественно, говорят. Угу. Про шведов вроде фейк, пишет Саша. Может быть, Саша, мы не настаиваем, это не официальная информация, это информация из открытых источников. Может быть и фейк, не настаиваю. Но если не фейк, то... Красиво получилось. А когда фашисты били по нашим городам, что же Чулпан не вывесила скорбных плакатов? Совсем берега попутала вражина, пишет К9. К9, как мне кажется, ваши вопросы не требуют никаких ответов. Полтавский военный институт связи объявляет о новом наборе на все специальности, пишет Василий. Черный юмор. Так. Ну что, Монголия, да, Монголия, понятно. Ночью вроде и в Киев, и Сумы что-то прилетело, пишет Глаза и Ноту. Про Сумы видел, про Киев не видел, и еще была информация про Львов. Каких Львов, да? Ну это смешно, есть ролик в интернете из чат-рулетки нарезка, да? Как же там? Львов, Львов. Там украинец сидит, и он, значит, спрашивает, ну, видимо, человека из России. Он говорит, Львов бомбили? Тут сидит такой в кепке, смотрит, смотрит, он говорит, каких Львов? Очень смешно. Так, ну, не, я тоже за вот такие значимые удары, но только жду по банковой, пишет Ларек-Марек. Понимаю, Ларек-Марек. Любишь Бандер, люби и Искандер, пишет Евгений. Так, проверка, здесь писать в эфир, спрашивает Антон. Отправляю свое сообщение. пользуюсь нашим ботом, говорит МСК-бот. Да, все правильно, Антон. Угу. Дальнобойные им, если поставить, до Москвы достанет, пишет Валентин. Но сейчас говорят о том, что американцы на пороге поставок ракет крылатых JASSM Украине. По предположениям наших экспертов, с дальностью где-то 370 километров, что плюс-минус сопоставимо с дальностью ракет Скальп и Storm Shadow. Ну, знаете вы, да, там британско-французский и французско-британский Скальп и Storm Shadow. В чем основное отличие между JASSM-ами и Storm Shadow? Из тех данных, которые у меня есть от специалистов. В массовости. То есть Скальпы и Storm Shadow — это достаточно небольшой по объему продукт, так скажем. А вот JASSM — это действительно речь идет там не о сотнях ракет, а о тысячах. То есть их много. И здесь, когда они рисуют вот эту карту, вот сейчас мы JASSM, если передадим, что Украина сможет достать, они точно такую же карту могли рисовать и со скальпами, и точно такую же карту они могли рисовать со Storm Shadow. Один в один. Другое дело, что когда они рисуют карту и зону поражения, они ее рисуют, как бы предполагая, что носитель этой ракеты будет фактически находиться на границе Украины с Россией. Что не представляется возможным. Соответственно, скорее всего, радиус поражения будет, ну, возможный радиус поражения гораздо меньше, потому что эти самолеты, они, конечно, так близко к границе подлетать не будут, они долго не пролетают, тогда мы их собьем. Вероятно, речь будет идти о том, что они будут, если и пытаться там, да, F-16-ами это все таскать, а JASSM-ы, они рассчитаны под F-16, правда, некоторые говорят, что они могут пытаться их соединить с теми советскими самолетами, которые у них остались, потому что вот Скальп и Storm Shadow они смогли поженить, так скажем, с советскими самолетами. Ну, вообще под F-16 рассчитано. Вот. Эти F-16, их, во-первых, мало, во-вторых, естественно, они сбиваются точно так же, как и советские самолеты, которые в распоряжении Украины находятся и находились. Поэтому они, скорее всего, будут бить с отдаленного какого-то, ну, периметра, пытаться по разнообразным нашим объектам, которые они посчитают там перспективными с точки зрения удара для себя. Вот поэтому вот эти карты, которые рисуют очень красиво, это, конечно, карты, скорее всего, не имеющие отношения к действительности. Есть разговор, что, возможно, JASSM-ы им дадут не на 370 километров, а до 1000 там есть. Тогда это, конечно, меняет карту. Но, опять же, речь идет о том, что все равно запуски, скорее всего, если они будут пытаться делать, будут они осуществлять с западной Украины, я скажу проще. Вот. Так, AGM-158A с 84 года всего произведено 1260 штук. Риск, я разговаривал по этому поводу с реально хорошими специалистами нашими. Вероятно, помимо этой серии, есть и другие серии JASSM. Посмотрите, пожалуйста. Там речь шла именно о тысячах, а не о тысяче. Вот. Так что примерно вот так.
«8.37 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. Вот смотрю карту ночных ударов по Украине. Значит, вижу Сумы, вижу Полтаву, вижу Кривой Рог, вижу Киев, вижу Львов. Вот. И, кстати, я смотрю именно то, что враг публикует. То есть это там... Это они уже отчитываются, где им прилетело. Так, заявление, что если JASSM прилетят по России, кинжалы прилетят по Флориде, приведет к разрядке. Флоридцы должны знать, пишет дело техники. Не приведет это к разрядке, потому что, еще раз попытаюсь объяснить одну вещь. JASSM по сути своей очень похожи, ну, по тактико-техническим характеристикам и так далее, на Скальп и Storm Shadow. Другое дело, что Скальп и Storm Shadow не так массово выпускались, как JASSM.
там, к 16-му году, то, что вот в открытых источниках джасмов было сделано 2000, вот я посмотрел. А наш слушатель один писал про 1200, там с чем-то, вот, от экспертов, с которыми я говорил, я слышал еще большие цифры, чем там 2000, может быть, ну, просто 16-й год, а сейчас 24-й, соответственно, там, 8 лет прошло, так или иначе, какие-то там они джасмы дополнительные делали. Поэтому, если что-то заявляешь, дело техники, оно должно подтверждаться. Не нужно как бы делать те заявления, которые потом не будут подтверждаться. В целом, отстраненно, если посмотреть на то, что происходит, я ситуацию понимаю следующим образом. Скальпы и Storm Shadow не бесконечные, их надо чем-то, так сказать, уже подменять, и вот это будет джасм. И вся та же самая история. Вот, соответственно, чем опасны? Вот тем же самым они опасны, чем и скальп и Storm Shadow. Все. Вот смотрите и делайте выводы. Что за фетиш у многих по поводу банковой? Это не имеет никакого стратегического смысла, кроме картинки. Мы же не ТикТок войска. Лучше потратить эту ракету для поражения действительно важной военной цели, пишет Макс Броня. Ну, многие говорят о том, что иногда что-то с точки зрения символизма важно тоже делать. Не всегда важно действовать только исходя из военной целесообразности. Иногда нужно еще и символизм, чтобы некий был в действиях. И вот тогда люди называют как раз-таки банковую. У меня, в принципе, нет никаких сомнений, что если бы американцы были на нашем месте и работали бы по Украине, они, конечно, бы первое, что сделали, накрыли бы правительственный квартал. Вне всяких сомнений. Почему у нас другая стратегия, для меня реально остается до сих пор загадкой. Ну, наверное, когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос сам для себя. Интересно, о каких изменениях в российскую ядерную доктрину идет речь, пишет СВ. Мы этого не знаем, но заявления эти звучат все чаще и со стороны МИД Российской Федерации. И вчера, кстати, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков об этом тоже говорил, что да-да-да, вот там думаем и готовим изменения в ядерную доктрину в связи с тем, что Запад не сбавляет накала и взял курс на уничтожение нас. И мы понимаем, что нам нужно как бы поразмыслить на эту тему тоже. И мы мыслим достаточно активно. Посмотрим. Накануне была информация, может быть, вброс, может быть, информация, как сами решайте для себя, со стороны врага, те очень сильно боятся, что мы введем в эксплуатацию так называемые буревестники, да, это такие ракеты неограниченного радиуса действия. В чем суть, вы, может быть, помните, может быть, не помните, может, и не знаете. Там двигатель ядерный, как бы, вот, на ядерной энергии двигатель. Соответственно, он бесконечный. То есть можно, эти ракеты могут летать бесконечно. Вот ты их, ну, серьезно, ты их поднял в воздух, и все, и они шарашут, туда пролетело, сюда пролетело. И в любой момент можно выбрать цель и направить эту ракету уже в цель. То есть она постоянно может, вот эта ракета, летать в воздухе. Почему? Потому что у нее, по сути, вот генерация энергии происходит там внутри самого вот этого блока. Да, наверное, специалисты сейчас скажут, что я там как-то сильно упрощаю и немножечко неправильно говорю, но в целом это так характеризуется в средствах массовой информации, в тех людях, те люди, которые популяризируют эту информацию, они вот так это объясняют. То есть такая бесконечная ракета. Вот она сколько хочет, столько и летит. И постоянно может находиться в воздухе. Вот. Помните, наверное, да, по этому поводу разговор, наверное, с 18-го года идет. И вот сейчас американцы, в частности, да, там их разведка, их средства массовой информации, вот, они вот начали рассказывать о том, что вот-вот-вот-вот русские, значит, буревестники свои поднимут в воздух. А, естественно, они при этом добавляют, что все, каждая эта ракета – это летающий Чернобыль, без этого никак. Они прям так и пишут, это все летающий Чернобыль. Больше у них даже, да, они даже долго не думали с определениями, пропаганда у них работает. Ну, вот, ну, это их проблема, летающий Чернобыль это или не летающий Чернобыль, а с нашей точки зрения это очень интересная передовая технология, которой ни у кого нет, а у нас есть. Если бы летали бесконечно, они бы кругами уже летали над севером Сибири, пишет Спамбокс. Спамбокс, еще раз говорю, вражеские средства массовой информации и вражеская разведка утверждают, что буревестники поднимутся в воздух скоро. Слышите, да? Прям вот, ну, каждое слово вы внимательно послушали. У нас вообще информации с нашей стороны по этому поводу нет. Ее нет. Но даже если мы исходим из того, что враги что-то пронюхали и узнали, и там где-то что-то сфотографировали, и им показалось, что они увидели какой-то полигон, где это все будут запускать, допустим, враги что-то разведали там, да, прошпионили они, то и из их слов можно сделать вывод, что пока буревестников в небе нет. Соответственно, когда вы пишете, что они бы уже кругами летали, если бы были, так вам даже враги пока говорят, что они не в небе. Подождите. Ну, подождите немножко. Не торопитесь, пожалуйста. Иран уже в ближайшее время передаст баллистические ракеты для России. Bloomberg сообщает, и Влад Ланин нам это сообщение пересылает. Тут, Влад, дело какое. Запад на протяжении всей специальной военной операции все время пытается вбросить информацию о том, что якобы у нас что-то закончилось из военной техники, и нам кто-то что-то передает в связи с этим. Что у нас, мол, своих ракет не хватает или еще чего-то у нас не хватает. Это, в принципе, один из элементов западной пропаганды. Смысл этой пропаганды заключается в том, что им нужно оправдать свое снабжение Украины разнообразными видами вооружений. Они не просто так, мол, передают свои ракеты, там, JASSM или какие-то еще ракеты Украине, а они это в ответ якобы делают, потому что России Иран поставил, России Северная Корея что-то поставила, России Китай что-то поставил. Ни разу из всего того, что они заявляли, ни разу они не представили доказательств. Ни разу. Никогда этого не было. Американцы ни разу официально не вышли и сказали, так и так, вот такая-то партия ракет, оттуда сюда поставлена тем-то, тем-то. Все из разряда highly likely и ссылки на какие-то там источники, третьи, никому не интересные, которые якобы что-то там где-то на фронтах увидели. Ну, знаете, увидели, почудилось, это как бы разговор ни о чем. А, даже если и так, нам-то что, пишет Алекс Поляков, нам, в принципе, ничего в этом смысле. Bloomberg это пишет для своих читателей, он пишет это для Запада, для того, чтобы оправдать траты Запада на эту войну. Все. Не более того, для нас это не играет никакой роли. Мы должны понимать одну простую вещь. Все, что могут поставить они Украине, и все, что они посчитают эффективным в борьбе с нами, они поставят обязательно. Под разными предлогами. Они будут называть нас агрессорами. Действия агрессивной Украины они будут называть борьбой за свободу. Нацистов украинских они будут называть freedom fighters, борцами за свободу. Фашистов украинских и нацистов также они будут называть демократами. Нас они будут называть фашистами и нацистами. Диктаторский режим украинский, где выборов нет и вообще ничего нет, и все уже нелегитимно, они будут называть демократией. Нас они будут называть, самая мягкая форма автократия, а так сразу, тирания и диктатура. Вот так это они нас будут называть. Ничего в этом смысле не меняется, это мы должны прекрасно понимать. Соответственно, когда они говорят, что вот сейчас Иран поставит ракеты, это делается лишь для того, чтобы сказать, и поэтому мы поставляем Украине ракеты вот JASSM. А, ну да, да, логично, логично, скажет зритель и читатель там вот этих вот изданий, там, внутри. Деньги которого, да, в смысле налогов, потрачены на эти ракеты, которые пойдут на Украину. Надо бить по домам и по модным поселкам киевских властей, по их рублевкам, пишет Игорь. Интересно, Игорь, но все-таки, мне кажется, дорогие даже очень сильно дома в этих всяких рублевках их, все равно по цене не сравнятся с теми затратами, которые есть на, там, на ракетный удар с нашей стороны. И плюс еще не забывайте упущенную выгоду. Вот у тебя есть ракета, ты можешь ударить, например, по определенному военному заведению, где ты и наемников иностранных накроешь, и специалистов в области БПЛА украинских накроешь, либо по какому-то дому какого-то чиновника. Вот выбирай. Если бахнешь по дому какого-то чиновника, считай, одну ракету потратил. Какая здесь упущенная выгода? Упущенная выгода в виде вот военного учебного заведения, по которому нанесен удар. Это вот надо просто понимать. Вот. Так что вот так. Это один из аргументов в том разговоре, который мы с вами ведем. А вот если наемники в православном храме или монастыре хоститься будут, то как быть? Вопрос серьезный, пишет Смит. Ну, смотрите как. Мы прекрасно знаем, что верхушка украинская в том числе пряталась под Киево-Печерской лаврой. Ударов по лавре нанесено с нашей стороны не было. Делайте выводы. Так, немцы закрывают заводы Volkswagen, к чему бы это? Пишет «Улыбнись». Хороший риторический вопрос. До этого проблемы возникли у Mercedes, теперь проблемы возникают у Volkswagen. Речь идет о том, что Германия идет по пути деиндустриализации, то есть потери своих промышленных мощностей. Или, как некоторые говорят, мощностей. Все. Германия становится менее конкурентной в мире, это ясно. К сожалению, для нас и для всего мира, скорее всего, вот немецкий автопром будет сдавать позиции. Я могу сказать потихоньку, а могу не пытаться говорить потихоньку, может быть, это будет очень быстро происходить все. То есть это будет разваливаться. Это результат результат работы тех колониальных правительств, которые есть в европейских странах, в частности, в Германии. Они разваливают то наследие, которое у них есть, и которое создавалось до них. Как-то так. Поэтому жалко только с той точки зрения, что хорошие машины немцы делали. Чего уж тут говорить. Но не жалко, потому что немцы снабжают Украину, то бишь нашего врага, который нас хочет убить, разнообразным оружием, и когда им задают вопрос, а что это вы оружием снабжаете, это получается немецкое оружие опять на русской земле, они говорят, это не немецкое оружие, это украинское оружие, потому что они уже взяли, значит, это их оружие. Ну, вы знаете, их лживую позицию гнусную. Мы в курсе этого всего. Кстати, предлагаю потом не гнушаться и тоже использовать эту позицию в дальнейшем. Когда мы будем создавать проблемы нашему противнику. Ауди тоже вроде закрывать собираются, скоро все эти немецкие машины будут собираться в Китае, пишет Павлен. Ну, некоторая часть Volkswagen собирается уже в Китае, вы знаете, да, электрические автомобили, поэтому они у нас в доступе, например, в России, в широком. Плюс старые модели переводятся под новые бренды и тоже там собираются, всякие разнообразные джеты, вот есть такие автомобили, джеты, они у нас ездят по Москве, но я думаю, что и по другим регионам ездят, это Volkswagen. Собственно, под другим брендом, который производит Китай. Вот. Дело осталось, наверное, за Мерседесом и BMW, и, собственно, можно будет вопрос этот закрывать. Такая ситуация в Германии. Германия теряет свои промышленные мощности и теряет их в результате разнообразной, крайне вредительской политики псевдо-немецких властей вот, внутри своей страны. И вовне тоже, кстати. Возможно, поэтому некоторые партии, которые раньше набирали не очень большой процент голосов на местных выборах там в Германии, стали набирать очень большой процент голосов. То есть все сейчас говорят о том, что вот АДГ, да, альтернатива для Германии и... я забыл. А, да, вот партия Сары Вагенкнехт, они вот рванули вперед, потому что у них какие-то такие особые уникальные предложения есть к немцам. Я полагаю, что здесь речь идет все-таки о протестном голосовании немецком. То есть они не то чтобы голосуют очень сильно за АДГ или за Сару Вагенкнехт, они просто голосуют против Шольца, они просто голосуют против Бербок, они голосуют против других немецких, ну, так сказать, ястребов, которые вместо того, чтобы поддерживать экономику Германии, по сути, отправляют на помойку, на свалку всю эту экономику и промышленность. Попадались мне на глаза данные, причем это западные данные, относительно того, какие перспективы ждут промышленность Германии. Эти данные неутешительны для самой Германии, и заключаются они в следующем. Германия, даже если она сейчас, из той точки, в которой она находится, будет восстанавливать свою промышленность достаточно высокими темпами, все равно не сможет уже вернуться к показателям до 2019 года. Почему 2019 год? Потому что ковид. То есть вот ковид – это первое, что столкнуло, так скажем, промышленность немецкую в эту яму. А дальше, соответственно, их заинтересованность в войне на Украине и всяческое вовлечение себя в эту, в этот водоворот еще сильнее их толкает к тому, чтобы происходила деиндустриализация страны. Естественно, вспоминают и северные потоки, по мнению многих специалистов, взорванные с согласия Шольца, то бишь согласия немецких властей. Это, безусловно, удар по немецкой экономике, вне всяких сомнений. Да, не то чтобы попытка, а ситуация, при которой они отказываются от нашего газа. Вы, собственно, помните, как это все складывалось. Когда ты переходишь на что-то, что стоит в три раза дороже, здесь речь идет там об американском, да, сжиженном газе, а иной раз и больше, чем в три раза, естественно, та продукция, которая производится тобой, начинает дорожать, и она становится неконкурентна. Например, вот вы знаете, что Германия славится, да, опять же, своими автомобилями, и вы помните, как во Францию приехал Си Цзиньпин, и помимо Макрона, он там еще встретился, ну, очень сильно захотела, видимо, как же ее вот эта вот нацистка-то брюссельская, Урсула фон дер Ляйен. Он еще встретился с Урсулой фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен тогда сказала Си Цзиньпину, что Китай ведет нечестную игру экономическую в части там, автомобильных продаж. Они и по другим аспектам разговор имели, насколько я понимаю. Но вот про автомобили особенно был такой вот момент, который освещали СМИ. И в чем претензия была? Китай делает очень... У них получается у Китая делать дешево автомобили, и эти автомобили Китай распространяет по всему миру, в том числе пытается занять европейский рынок. Европейский рынок конкурировать с китайским рынком в этом смысле не может, ну, то есть с производителем, европейские производители автомобилей с китайскими не могут конкурировать. Почему? Потому что они не могут так дешево сделать автомобиль. А сделать его дешево так и на таком уровне, на котором китайцы уже делают, они не могут, в частности, и потому, что те ресурсы, которые требуются для производства, у них подорожали во много раз, у немцев. И, условно говоря, тот дешевый газ, который они получали из России, они уже, если и получают, то совершенно в других объемах и по-другому. И он уже не такой дешевый, потому что, вы знаете, там и про спотовые цены и так далее, они в определенный момент через рынок решили это закупать. А не по прямому контракту у нас они закупали. Об этом президент еще давным-давно говорил, еще до того, как северные потоки они взорвали. Так вот, у них газ дорогой, это сказывается на том, что, естественно, дорожает сама продукция. А в Китае идет наш газ по нормальной договоренности с Китаем, и Китай в этом смысле свою экономику выстраивает и свою промышленность выстраивает и наращивает темпы. Получается ситуация, при которой единственный способ Европе спасти свой, ну, например, автопром, и раз про него говорим, заключается в том, чтобы ввести адские заградительные пошлины для китайского автопрома, о чем и сказала фон дер Ляйен Си Цзиньпину. Говорит, если вы будете нам так дешево машины поставлять, мы просто задерем на них цены разными там акцизами. Ну, мы, в общем, заградительно сделаем. Просто мы их сравняем в цене с нашими тогда уже такими методами, хитрыми, так бы, нерыночными, так скажем. Но, как бы, оно
не только нам понятно, оно еще и немцам понятно, то, что происходит. И немцы задаются вопросом, а почему? А может быть, надо делать по-другому? Может быть, надо было бы восстановить северные потоки, взять дешевый российский газ и начать производить, продолжить производить автомобили немецкие на немецкой же земле, немецких заводах по нормальной цене? Потому что ваша политика абсолютно идиотская привела к тому, что цены на все выросли, то есть они рванули вверх, а вы китайцам предъявляете претензии за то, что китайцы, у китайцев эти цены не рванули вверх. И вы говорите, вместо того, чтобы удешевить наше производство, мы просто заградительные пошлины на китайское будем делать. Вот какая логика происходящего. И это касается, естественно, не только автомобилей. Если ты производишь танк, то тебе все равно нужны ресурсы для производства этого танка, в том числе и тот самый газ. Он тоже тебе нужен для производства танка, для производства ракеты, для производства всего, чего бы то ни было. И одно дело, когда эти ресурсы стоят дешево, и ты производишь поэтому более-менее по приемлемой цене, так скажем. А другое дело, когда это все втридорого, соответственно, и конечный продукт дорожает в несколько раз. Вот и все. И ты не можешь себе позволить объемов прежних. Собственно, много раз было сказано, что немецкая промышленность, она почему так взлетела? Потому что на протяжении достаточно долгого времени, десятилетий, Германия получала дешевые ресурсы из России, и этими дешевыми ресурсами хорошо и правильно, тут как бы претензий нет к немцам, пользовалась и создавала свою промышленность. И у них это хорошо получалось. Но ввиду отсутствия этих ресурсов дешевых, возникает резкое удорожание всего, что производишь. Соответственно, это приводит к тем проблемам, к которым немцы пришли. И немцы разумные предъявляют своему правительству претензии. Говорят, а вы не хотите лучше уж наладить отношения с Россией? А правительство нынешнее немецкое говорит, нет-нет, нам очень дорога Украина, мы ее невероятно любим, и мы должны все вместе с вами за нее умереть. Что, как мне кажется, не всех немцев устраивает. И не то, чтобы мне это кажется, я это вижу, исходя из тех данных, которые есть сейчас по выборам в Германии.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, сентябрь, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов, пробки в Москве и 19 градусов. Вот пишут, что Кулеба иностранных дел Украины подал в отставку. Ранее, напоминают, заявление об уходе с постов подали министр стратегических отраслей промышленности, ну, Украины, естественно, Камышин, министр юстиции Малюська и министр экологии Стрелец. Я вот написал небольшой пост по этому поводу у себя в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Я пишу следующее, это важно. Я так и пишу. Важно, чтобы эти преступники не ушли от уголовной ответственности за свои действия на постах. Почему я об этом говорю? Вот сейчас вот уйдут они в отставку, и все такие, о, ну все, ушли в отставку, мы их победили, вот, все в таком духе. Но вот этот, ну, про Кулебу так все знают, Малюська, что он только не лепил про Россию, какие только он не говорил вещи, что он только не заявлял, какие действия он только не осуществлял, совершенно какие-то античеловечные. Я помню, мы это прекрасно здесь обсуждали. Эти все преступники, которые сейчас, наверное, если там им не найдется какой-то новой должности, решили, что у них теперь пожизненный отпуск, и они его себе заработали и хорошо набили себе карманы в момент, когда они возглавляли определенные ведомства, они должны знать, что это не так, что отдохнуть им теперь не придется, что они будут привлечены к уголовной ответственности нами.
Вот я считаю, что они должны это чувствовать, и они должны это знать, и это должно обязательно произойти. То есть я просто обратил внимание на то, что у нас вот кто-то, раз какая-то новость, что на Украине кто-то ушел в отставку, и у нас раз такие, ну все, ушел в отставку, забыли про него. Не надо. Не надо забывать про Залужного, не надо забывать про Кулебу, не надо забывать про Малюську и всех остальных. Не должно быть такого ощущения, что как только они отправились в отставку, мы теряем к ним интерес. Мы не должны терять к ним интерес. Эти персонажи сделали очень много для того, чтобы навредить нам. Очень много. Собственно, за это они и получали деньги, за это они получали славу, за это они получали вот эту свою безбедную старость, на которую они, вероятно, рассчитывают и рассчитывали всегда. Какой урон они нанесли Украине, это, собственно, пускай украинцы рассуждают на эту тему. Как все эти Малюськи и Кулебы и прочие отправляли их без каких-либо, на самом деле, на то юридических обоснований на мясные штурмы. Это пускай Украина по этому поводу думает. Я думаю только за нас в этом смысле. Резник еще, пишет Мик, обязательно. Обязательно. Просто я обратил внимание на то, что вот у нас, ну, во всяком случае, в общественном сознании следующая история. Ушел в отставку? Ну и ладно, и ушел в отставку. Все, он уже не принимает никаких решений, пусть идет. Нет. Нет-нет. У этих персонажей не должно быть спокойной жизни. Вообще. Все, они все должны обязательно быть пойманы, и они должны предстать перед нашим правосудием. Я так считаю, я в этом абсолютно уверен, я считаю, что это абсолютно правильное действие. Яценюк, пишет Алекс. Яценюк. Обязательно. А как без этого? Поэтому я думаю, что моя позиция в любом случае, она не уникальна в этом смысле. И наши там силовые структуры и так далее, они это все прекрасно понимают. И у них позиция в этом смысле именно такая и есть. Но я в этом, я обращаюсь еще и к общественности. Не надо думать, что если они ушли в отставку, то все как бы, все те преступления, которые есть на их руках, они вот вроде, ну, нам становится неинтересно, и вроде никакой роли не играют. 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 Они должны предстать перед правосудием. Я знаю, что это очень сложно сделать. Я понимаю, что их, как говорили в 90-е, крышует Запад. Я понимаю, что Запад обеспечивает их безопасность и все такое в таком духе. Все это понятно. Но вот конкретно эти люди и их преступления для нас должны быть без срока давности вообще. Надо 10 лет, надо 20 лет, надо 30 лет, но привлечь их к ответственности. Без разницы, в каком временном промежутке вообще. Вот как к нацистам, да, относились борцы с нацизмом, так же и здесь надо. Вот, все. Их преступления, я считаю, для нас не должны иметь срока давности. И выдыхать вот так вот, слава богу, ну и все, ну и забыли про него. Не надо, не надо, это неправильно. А что даст эта сатисфакция, пишет малыш-футболист. Объясняю, малыш-футболист. Объясню на, как я это вижу, на примере одном. Помните, в парламенте Канады выступал нацист, бандеровец Гунько. Ну, старик вот этот вот, каратель бандеровский. И тогда, когда он выступил, там они там поаплодировали, Зеленский его встречал, тоже очень сильно радовался, Гунько там плакал от счастья, что бандеровцы вот, значит, подняли голову. Естественно, все, кто борется с фашизмом, с нацизмом, с бандеровцами в мире, не только в России, сказали: ребята, а мы знаем, кто это, мы знаем, где он был, мы знаем, в каких карательных операциях он участвовал, и начали об этом говорить. Прямо, прям, тук-тук-тук-тук-тук. И стали говорить: выдайте нам его. И мы стали говорить: выдавайте нам его. Выдайте нам этого старого пердуна, этого нациста. Его преступления не имеют срока давности. Все. Мы его должны судить. Почему это предельно важно? Потому что, посмотрите, те нацисты, которые сейчас, и бандеровцы, есть на Украине, они смотрят на тех нацистов, которые сейчас на Западе, еще с тех времен, стародавних, еще со Второй мировой войны прячутся. И они делают выводы относительно своей судьбы при любом раскладе. Расклад, при котором они, как бы, о котором они мечтают, это разрушение России. Это у них свои отдельные мечты. Но расклад, при котором мы, как всегда, дадим им жару, и они просто побегут, они тоже рассматривают как перспективу своей жизни. И они смотрят. Есть Гунько. Ему больше 90 лет. Да? Он в добром здравии, так скажем. Его зовут в канадский парламент. Ему аплодируют. Он уважаемый человек в западной стране. Значит, думает нынешний нацист и бандеровец, у меня будет так же. Я буду в западной стране жить. У меня будет хорошее снабжение от западных, так сказать, партнеров, ну, на самом деле, там, спонсоров, да, содержателей, хозяев. Я буду писать разные книжонки, вонючие свои нацистские, вот. И все в таком духе. Выступать с лекциями, ходить по парламентам, мне будут аплодировать. Ну, все вот в таком духе, как Папа Римский принимал жен азовцев. Вот у себя, помните, да, была такая история. Вот. Надо сделать так, чтобы этого не было с нашей стороны. Нацист должен знать, что когда он покупает билет в сторону Бандеры, он покупает билет в один конец. И никакие парламенты ему нигде аплодировать не будут. И до 90 лет он не доживет. Понимаете? Он должен видеть четко, что судьба его будет точно такая же, как судьба нацистов, которые предстали перед международным трибуналом в Нюрнберге. Вот точно такая же. Или как судьба нацистов, которых достали разные разведсообщества, которые работали на территории стран, куда бежали нацисты после Второй мировой войны. Вот они это должны понимать. Если Кулеба, Залужный и прочие нацисты будут себя чувствовать классно, кататься на каких-то там аттракционах, как это делает сейчас Залужный, писать книжечки какие-то о том, какие они великие и замечательные, вот, вкладываться в свой пиар, рассказывать, какие они молодцы, выкладывать фотографии, как они улыбаются, как у них все здорово в Лондоне или где-то еще. Это будет говорить лишь об одном, нацистам нынешнем. Слушайте, при любом раскладе, конкретно у меня будет думать нацист, все будет классно. Ну, все будет классно. Американцы меня все равно сохранят, но дадут они местечко. Я работаю на них, и они дадут мне местечко. Все будет нормально. Все будет нормально. Неважно, будет думать он, сколько там этих украинцев, русских, всех вместе взятых, поляжет на полях сражений. Вообще неважно. Конкретно у меня все схвачено. Конкретно меня, украинского нациста, будет думать украинский нацист, ждет прекрасное будущее. В любом раскладе, при любом раскладе. Все будет классно. Вот этого быть не должно. Их жизнь должна быть наполнена страхом. Сейчас этого нет. Именно поэтому они такие наглые. Именно поэтому. Они прекрасно понимают, что за ними стоит коллективный Запад. Они это знают. И они знают, что в самом крайнем случае максимум, что им грозит, это то, что они будут жить на Западе. А это не грозит вообще. Это не угроза. Это их мечта. Ну что, Украина? Они прекрасно будут жить в Канаде, прекрасно будут жить в США, прекрасно будут жить в Британии. У них классно все, понимаете? Они к этому и стремились. И вот этого быть не должно. Другое дело, что даже с теми возможностями, которые были у Советского Союза, как вы видите, такие персонажи, как Гунько, вот, чувствуют себя не так и плохо. И обратите внимание, Канада их не выдает. То есть мы говорим, Канада, отдайте нам нацистского преступника. Канада говорит, что? Нет. Почему Канада это делает? Потому что Канада хочет, серьезно сейчас говорю, сохранить образ места, где нацист может сохраниться в случае своего проигрыша на поле боя. Он может сохраниться там. То есть канадцы намекают нынешним нацистам из Азова, да, вот террористам, и из других нацистских организаций, украинских и не только. В крайнем случае, пацаны, приедете к нам, посидите 10, 20, 30 лет, а дальше попробуем повторить. Нормально. Те говорят, конечно, нормально. Что, Канада нормальная страна? А что нет? А что нет? Ну, нормальная страна. Какие проблемы? Вот и все. Канада сегодня, в ее сегодняшнем виде, и канадское правительство, это гарантия безбедной и даже немножечко славной старости нацистов в западной стране. Чтобы было понятно. Вот Канада это гарантирует. И не только Канада. Ну, просто Канаду почему называю? Потому что вот Гунько. А примеров есть достаточно и из других стран. Это гарантия.
хорошей жизни нациста за его выслугу перед Западом. Все. Этой гарантии не должно быть. Эти преступники поэтому и уходят на Запад, что там их могут не выдать, пишет Мельникова Елизавета. Не просто могут не выдать, а не выдадут 100%. И это подтверждается тем фактом, что даже нацистского преступника Гунько не выдают. Уж эти неонацистские пешки вообще не должны ни о чем беспокоиться, намекает им их западный хозяин. И они это именно так и считывают. Я сейчас послужу западному хозяину здесь, на поле хаоса всего остального. А если нас додавят и выкинут с украинской земли, рассуждает он, нацист. Какая разница, буду жить в Канаде, что? Как жили те, кто жил до меня в Канаде из наших нацистов, которые были с территории Украины? Что, первый раз, что ли? Вот и все. А вы не думаете, что в данном конкретном случае отставки однозначно просто желание чиновников покинуть явно тонущий корабль? Жареным запахло, вот и побежали, как крысы с корабля, пишет Василий. Василий, это возможно, во-первых, то, что вы говорите, возможно. Можно рассуждать на эту тему. И если вы правы в своих мыслях, то что я сейчас говорил, имеет принципиальное значение. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что на Украине есть разряд чиновников, которые используют войну как обогащение, русофобию как обогащение, бандеризацию Украины как факт обогащения для себя, с пониманием того, что нужно самое главное выпрыгнуть вовремя. Набрал денег, выслужился, выпрыгнул, и все. Безбедная старость в Канаде, в США, еще раз, в Лондоне, еще где-то. Из вовремя выпрыгнувших с этого корабля Яценюк, Залужный, вот сейчас, видимо, Кулеба, ну и так далее. Соскочили, убежали, и все. Иди трать деньги. Заказывай книжки про самого себя любимого у каких-нибудь продажных авторов, которые будут рассказывать, что ты там легенда нации, и что-то такое, и там смерть врагам, и в этом духе все. Песни про себя можешь там какие-нибудь писать. Ты серьезно говорю, я, может, как шутка звучит, но это ведь так. Вот, это ведь так. В Канаде проживает много украинцев, в основном русофобского мировоззрения, пишет Марина. Да, об этом и говорю. Чем вам министр экологии не угодил, пишет Дмитрий. Дмитрий, да вы посмотрите заявление этого министра экологии. Ну и потом, чем занимается министр экологии в стране, которая, например, бьет по атомной электростанции? Ну, мне просто интересно. Какие у него мысли по этому поводу? Что он там говорил относительно ударов Украины по Запорожской атомной электростанции. Вот ВСУ били по Запорожской атомной электростанции, рассказывая, что это не они били, а русские покрышки жгут. Ну, вы помните, вы были свидетелями этого вранья, этой лжи глобальной, да, совсем недавно. Где там министр экологии у них был, чем он занимался, о какой экологии он говорил? Не имеет ли он прямого отношения к тому проекту, когда они там рассказывали, как здорово будет в определенных разлагающихся пакетах хранить ВСУшников, а на месте этих пакетов можно будет, захороненных ВСУшников, выращивать какие-то там помидоры. Помните, была у них история? И деревья, еще что-то. Нет, не рядом там министр экологии не проходил случайно. Министры бывают разные, знаете. Что-то наподобие Министерства туризма было и в нацистской Германии. Дело в том, что работают-то они на одну идеологию, все эти министры. Как бы они ни назывались. Экологии, не экологии, какая разница. Вот. Ну, естественно, степень преступных действий у всех разная. Даже на Нюрнбергском трибунале кто-то получал высшую меру, кто-то получал там 20 лет заключения. Это уже определяет суд. Ну, то, что все эти люди запятнаны, в этом нет никаких сомнений. Израиль спокойно и продуктивно истребляет своих врагов по всему миру. Нам кто мешает? Зачем судить, если можно грохнуть? Пишет Кот Баюн. Да, я понимаю, о чем вы говорите. И при прочих равных судить и исполнить потом наказание лучше, чем просто ликвидировать. Лучше. По многим параметрам, которые можем с вами обсуждать. Вот. То есть, всех тех, кого судили в Нюрнберге, вы понимаете, их можно было просто поставить к стенке и хлопнуть, и все. Без всяких разговоров. Ну, они в твоих руках. Но их судили. Это важно. Это важно. Важно послушать, что они скажут на суде. Важно, чтобы они признались в своих преступлениях. Важно, чтобы они начали давать показания друг против друга и рассказали что-то дополнительное. Это очень важно. Важно, чтобы мир видел, ну, тот, который хочет видеть, что преступник не уходит от правосудия, да? Потому что в теме ликвидирования там, преступников есть один такой минус. Там не всегда понятно, кто ликвидировал, не всегда понятно, ликвидировал ли. И, в общем-то, обычно никто на себя это и не берет. Ну, типа, вот что-то споткнулся там. И все в таком духе. Вот. Такой вот, знаете, показательности, что ли, в этом нет. В некотором смысле. И ничему это практически не учит. Вот. Более того, тот, кто ликвидирует, еще обязательно нарывается на там, пропаганду из разряда «Ага, что за методы вы используете? Ага, там, а как же справедливый суд? Ага, ага, ага», и в таком духе. То есть, в принципе, при прочих равных, лучше, конечно, если суд. Лучше, гораздо. Поэтому я и говорю о самом лучшем варианте, и если есть возможность реализовать этот вариант, то он предпочтительный. Вот. А потом уже, да, ну, как бы реальность может диктовать свои условия. Ну, наилучший вариант, это, конечно, судить их и наказать. Чтобы все видели и понимали, за что, как, почему, пожалуйста, все. Вот. Как положено. Думаю, с ними так будет так же, как с чеченскими террористами за границей, пишет Мик. В какой стране Нюрнберга-2 делать будем, где есть законы, чтобы уж точно смертная казнь была, пишет Верунчик. В Белоруссии есть смертная казнь. Порошенко туда же, пишет Сергей. А Порошенко еще, кстати, и не спрыгнул с этого корабля. Он продолжает свои действия. То есть это такой упертый человек. Ну, мы посмотрим еще и на тех, которые сейчас в отставку ушли. Может быть, они с этих постов ушли в отставку, им сейчас дадут другие какие-то назначения тоже. Поэтому надо посмотреть. Вздернуть по приговору, оно как-то справедливее, пишет Александр. Ну, в общем-то, это и отличает цивилизованное общество, где есть верховенство права. Если ты кого-то решил убить, то это надо сделать по закону, конечно, безусловно. А как по-другому-то, понимаете? Вот. И, естественно, у него должно быть право на юридическую защиту. Вот может быть какой-то адвокат, который там будет говорить, да нет, нет, он ничего не знал, он просто наркоман хриплый, он вообще не понимал, он находился там под воздействием чего-то еще, каких-то веществ. А где Ярош вообще, пишет Брест? Вот видите, мы и потеряли даже их из поля зрения некоторых. Нет остального мира, есть только мы, и нужно просто уничтожать врага, пишет Ренат Фанат. Интересно, Ренат Фанат. Согласен с тем фактом, что нужно уничтожать врага, но не согласен с тем фактом, что остального мира нет, все-таки остальной мир есть. Тем более, если Россия на государственном уровне, на самом высоком уровне, настаивает на том, что идет построение нового глобального миропорядка под названием «многополярный мир». И это не секрет, что Россия именно об этом и говорит. На государственном уровне, на межгосударственном уровне, что вот новый многополярный мир грядет. Невозможно в многополярном мире жить в парадигме «есть только мы и никого нет». Нет. Многополярный мир подразумевает, что есть все, и между всеми идет диалог. Диалог идет серьезный, диалог идет сложный, но конструктивный, понимаете, да? Тот мир, в котором мы жили до последнего времени и еще пока частично продолжаем жить, когда есть один управитель всего мира под названием Соединенные Штаты Америки, он как раз не подразумевает диалога, и он как раз подразумевает такую позицию, которую вы обозначили, со стороны США по отношению ко всем остальным. То есть нет никого, есть только мы, американцы, и мы будем бить всех тех, кто, кого посчитаем и назовем своим врагом. Вот. Мы как раз, как я понимаю, идеологически противостоим вот таким вещам, о которых вы говорите. И вряд ли на государственном уровне мы примем на себя ту идеологию, о которой вы говорите, потому что это современная американская идеология. Вот. Есть мы, и есть вот все остальные, кто есть не согласен, убьем. Не пойдет так. Вот. Хотя, конечно, в той части, что врага надо разить, уничтожать, я с вами абсолютно согласен. Я даже не совсем понимаю эти новости, когда пишут там, в Полтаве убито столько, значит, убито, ликвидировано, значит, убито. Что мы убийцы, что ли? Нет. Мы ликвидировали противника. Все. Уничтожено, можно еще говорить. Ну, никак не убито. Но вот, к сожалению, у нас вот таким словам зачастую в средствах массовой информации, да, не придают значения. Да? Вообще словам не придают значения. А слова иной раз значат. Многополярный мир, как статичная схема в рамках капитализма, существовать не может. Законы природы сильнее ваших желаний, пишет 98-й. 98-й, вы написали интересное вроде бы сообщение, но я не понимаю его смысла. Вы сказали, что не может существовать в рамках капитализма как статичная схема многополярный мир. Никто и не заявлял, что многополярный мир – это статичная схема. Наоборот, я говорю о том, что многополярный мир – это схема куда более сложная и менее статичная, чем тот мир, который как бы существовал при логике Pax Americana, да? Он сложнее, потому что надо договариваться, сидеть за столом и договариваться, а не просто говорить «да, хорошо, да, сэр, спасибо, сэр». Он сложнее. И противоречий в таком мире, безусловно, больше. Ну, как бы... Тот мир, который выстроили американцы, оказался очень, не очень пригодным для жизни многих миллиардов людей на планете, я бы так сказал. Поэтому мы ищем какой-то другой вариант все вместе. Юрий Константинов пишет, если Вильфанд говорит про погоду, что осадков не будет, что капает на меня сейчас? Знаете, у соседей что-то протекло, Юрий, поговорите там, постучите в дверь, пообщайтесь. Действительно непонятно, как может функционировать капитализм в многополярном мире. Капитализм – это постоянно расширяющаяся система, отсюда войны, то есть полюса будут опять жрать друг друга в войнах, и потом опять многополярный мир со всеми его минусами, или нужно везде проводить социалистические революции, пишет Сергей. Да мир был многополярным. Мир уже был многополярным, и, собственно говоря, и при капитализме он бывал многополярным, и при существовании социалистической и капиталистической системы он был многополярным, ну, двуполярным, по крайней мере. А двуполярный – это уже многополярный, это не однополярный в любом случае. Так что здесь ведь речь идет не о том, что... не будет противостояния. Конечно, будет противостояние. Где есть конфликт интересов, всегда есть противостояние. Здесь речь будет идти о том, что не будет какого-то такого государства, которое подавило все остальные в принципе. И уже никто не способен противостоять. То есть, знаете, вот у нас же там во времена ковида любили говорить про, там, про цифровой концлагерь, такой концлагерь, еще что-то. Но я обращал внимание, что люди без повода обычно используют эти все фразы, просто потому что они красиво звучат. А вот здесь эта мысль, да, она была бы уместна. Ну вот представьте себе, что есть на Земле там, 8 миллиардов человек. Из этих 8 миллиардов только 330 миллионов, там плюс-минус живут в Соединенных Штатах Америки. Только эти 330 миллионов имеют возможность выбирать того или иного президента Соединенных Штатов Америки. Ну, еще мы через госуслуги можем голосовать за них. Шутка. То есть... При этом американские политики определяют политику всего мира. То есть получается, что 330 миллионов выбирают власть для всего мира. Как бы ситуация неприятная, потому что если рассмотреть в этом смысле земной шар как некое государство, у нас получается следующая ситуация. У нас есть граждане, это американцы, и не граждане, это все остальные. Вот. Если непонятно то, что я говорю, я могу чуть-чуть расширить эту мысль. Я думаю, что все понятно. Такого быть не должно. Все-таки надо, чтобы учитывалось мнение еще остальных там, 7 миллиардов 700 миллионов человек. Вот. А сейчас получается ситуация, ну, сейчас она уже, может быть, и не такая, но вот до последнего времени она была именно такая. Почему? Вот некоторые говорят, а что все смотрят на выборы в Америке? А почему все все время говорят про выборы в Америке? А давайте говорить про выборы в Индии. Да давайте говорить про выборы в Индии. И правильно вы делаете. И чем дальше, тем больше нас будут интересовать выборы в других странах, именно потому что нарастает многополярность. Но до какого-то момента никого не интересовали выборы ни в Индии, ни где бы то ни было, по одной простой причине. Это не имело никакого значения, потому что единственные выборы, которые всех интересовали, единственная валюта, которая всех интересовала, это были американские выборы и американская валюта, потому что они определяли все, они определяли политику, они определяли экономику, все, и до определенной степени это остается и сейчас, то есть нельзя же сказать, что все, значит, капиталистический американский колосс пал, мы же не можем так сказать. Они сопротивляются, американцы, они это понимают. Собственно, американцы в своих измышлениях об этом и говорят. Те, которые глобалисты, они говорят, ребята, это для нас экзистенциальный конфликт, потому что мы потеряем свою уникальную позицию. Они не говорят о том, что Америка будет уничтожена, ее не будет. Они просто не хотят быть как все. Они просто хотят быть над всеми. Вот это очень простая вещь, да? Америка убирались. Поняли или не поняли? Все. А почему это важно для них? Ну вот потому что 330 миллионов определяют, как остальные миллиарды живут. Остальные миллиарды говорят, а давайте, не, давайте мы тоже поопределяем, хотя бы в своем регионе. Им говорят, нет, ты что, в каком своем регионе? Нет никакого твоего региона, это наш регион. Ну, например, вот на примере России мы говорим им, ну какой это ваш регион, какое вы отношение имеете к Киеву? Ну вот реально. Вот допустим, да, у нас есть внутренний конфликт нашего многонационального народа, назовем это внутренний конфликт, определим это так. Это все наши земли, Киев для нас это там, мать городов русских и все вот в этом духе. Долго объяснять не буду. Для нас это важно, это наша земля. Мы тут между собой спорим. Они говорят, да нет, вы неправильно смотрите на ситуацию, смотрите, есть земной шар, он наш. И мы будем отстаивать в любой точке этого земного шара ценности демократии. Мы говорим, прям демократии? Ну так давайте тогда мы сами будем определять свою политику, и это ведь демократично, давайте мы на своей земле будем определять свою политику. Демократично. Они говорят, ну нет, вы неправильно нас поняли. Мы будем отстаивать ценности демократии американской. Мы говорим, а что такое американская демократия? Они говорят, ну вот смотрите, у нас есть пакет ценностей, которые мы видим, и этот пакет мы предоставляем всем остальным, и вы должны его исполнять. Все такие, а почему? Ну, потому что если вы его не исполняете, по нашему мнению, вы не демократичны. А если вы, по нашему мнению, не демократичны, то вас надо убить. Все. Все. Разговор окончен. Поэтому многополярный мир, во-первых, уже был и при капитализме, и при борьбе капиталистической и социалистической систем. Вот. Но никогда не было... мировой диктатуры прежде. А американцы к этому приблизились максимально. То есть, если раньше мы говорили о диктатурах определенных, да, там, существовавших в рамках некоторых регионов, там, с некоторых нескольких стран, которые объединяли там, да, в одну какую-то страну и так далее, это все равно были региональные диктатуры. Американцы попытались создать глобальную диктатуру. Глобальную. Я просто не употребляю такие словосочетания, как мировое правительство и все в таком духе, потому что они, ну, как бы вам сказать, уже окутаны вот мифами разнообразными, вот эти все словосочетания, их просто говорить, ну, не с руки, именно потому что вокруг этих словосочетаний бегают сумасшедшие люди, которые не понимают, что они говорят, когда они говорят про все эти мировые правительства, рептилоидов и прочую чушь. Вот. Поэтому я не употребляю это словосочетание. Но суть заключается именно в этом. Сделать так, чтобы весь мир жил по одним правилам. Эти правила будут определяться элитой. Элитой будет только та элита, которая находится на, ну, так скажем, в метрополии. Метрополия – это Соединенные Штаты Америки, в широком смысле этого слова. Я понимаю, что метрополия – это город должен быть, да? Ну, вот не город, это Соединенные Штаты Америки. То бишь, есть единственная элита – это американская элита. А вот на эту элиту в некоторой степени, ну, тоже мы понимаем, что это там далеко не стопроцентная степень, могут влиять жители метрополии. Это, считай, граждане, и их паспорт значит, их голос значит. А все остальные, ну, это вот рабы, плебс какой-то, ну, это вообще не пойми кто. Это просто ресурс. Мы... Французы, немцы, китайцы, индийцы. Это просто ресурс. Все. Вы можете повлиять на выборы в США? Нет. Кто вы такие? Вы не определяете власть во всем мире. А американцы определяют? Как бы. Как бы. Еще раз хочу сказать. Потому что у них начались проблемы и внутри себя, естественно. Но так оно обычно бывает, что у любой империи, да, у любой диктатуры возникают проблемы внутри себя. Она начинает себя жрать. Потому что возникает конфликт интересов. Нет, я буду главным там, нет, я буду главным, а вот неправильно пирог поделили, давайте поделим, да он уже давно поделен, что его делить еще раз. Ну и там происходят проблемы, которые происходили во всех диктатурах, во всех империях всегда. Всегда. Один и тот же абсолютно сценарий. Мы настоящая Римская империя и наследники Рима. Нет, мы настоящая империя и наследники Рима. Мы настоящие монголы, и мы наследники того самого Чингисхана. Нет, мы наследники Чингисхана. Один в один всегда. Так же и здесь сейчас. Вот посмотрите, есть две Америки. Одни говорят, мы настоящая Америка, а другая говорит, мы настоящая Америка. Нам нужно только сказать одним, что они настоящая Америка, и поддержать их в этом. И другим сказать, что они настоящая Америка на самом деле, и поддержать их в этом. И сделать вид, что мы никого не поддерживали в этом. И мы вообще не имеем к этому никакого отношения. Но надо убеждать демократов в том, что они... настоящая Америка, а республиканцы в том, что они настоящая Америка. И они сами себя передушат. Всегда так было. Всегда, один в один. Все, нет никаких других сценариев в этом смысле. Но логикой, почему они так шевелятся, и почему у них все так плохо, и почему они так сильно злятся, именно в том, что проект по глобальной, так скажем, да, глобальному доминированию, он некоторое время продержался, но достаточно недолго. То есть, ну, всего там 30 лет. Некоторые говорят, ой, Советский Союз, это просто вспышка в истории, там, сколько он продержался, там, 70 лет. Ну, вот смотрите, проект глобального доминирования США, 30 лет не продержался. Уже весь трещит, ломается, отваливается. Уже Монголия говорит, международный уголовный суд, чё, до свидания. А Блинкин ездил недавно в Монголию. Такое, как они, СМИ американские рассказывают, что Блинкин приехал в Монголию, значит... И Монголия – это очень важная страна, и она находится рядом с Китаем, она находится рядом с Россией. Мы выстраиваем мощные отношения с Монголией. Американцы, в СМИ американские пишут. Приезжает наш президент в Монголию, американские СМИ. Монголия – незначимая страна, она никому не нужна. Она вообще всегда была, значит, страна третьего мира. Нет никакого смысла туда вообще летать. Да и какая разница, что они там говорят, эти власти местные. Ну, значит, когда Блинкин прилетал, Монголия была нужна, и она была важной страной. Как наш президент прилетел, она не важна и не нужна. Это о качестве аналитики и вообще в целом средств массовой информации Запада. Картина один в один с ситуацией с украинскими городами, которые Украина сдает. Мариуполь мы не сдадим, не сдадим, не сдадим. Сдали, он не так важен был для нас, он выполнил свою короткую функцию. Бахмут — это наша фортеция, мы вообще никогда ее не сдадим. Сдали, да кому нужен этот Бахмут, этих Бахмутов еще 100 штук у нас там, это вообще никакого значения не имеет. Сейчас они про Покровск так говорят. Дальше они будут так говорить про Днепр. Они и про Киев так скажут. Я вам больше скажу, они про Львов так скажут, уже из Канады. Скажут обязательно. Вот, такая вот лживая у них история. Так что вот так. Я не знаю, долго ли я говорил или коротко. Ну, в общем, мне кажется, разные аспекты удалось затронуть. И какие-то, может быть, вещи разъяснить для тех, у кого были там загадки по этому поводу. Андрей говорит, Днепропетровск. Ну, конечно, Днепропетровск. Но я-то говорю, как они будут говорить. Они-то будут говорить Днепр. Так никто не читает вчерашние газеты. Можно писать все, что хочешь. У нас так же, пишет Юрий Константинов. Нет, у нас не так же, Юрий Константинов. Вот. Вспомните сюжет фильма «Голодные игры. Бегущий в лабиринте». Это о том, о чем вы говорите. Есть избранные и все те... Американцы не, и все остальные, в общем. Американцы, не стесняясь, уже давно всем показывают, что они высшая раса, пишет Ларек-Марек. Ну да, ну просто я это как бы предметно объяснил. То есть, если вы представляете себе мир как единое некое государственное образование, да, а как бы ситуация с глобальной диктатурой, она, то есть, глобальный, чтобы перевожу на русский язык, земная, global, да, вот, в рамках Земли, планетарная, вот так, планетарная. Вот планета, всю планету одна власть держит. Вот. Тогда можно представить себе, что вся эта планета — это, ну, суть одно государство. И тогда возникает вопрос, а кто на этой планете, суть в одном государстве, выбирает власть? А окажется, что не все, не 8 миллиардов. Понимаете? Давайте тогда за американского президента, раз у нас Америка определяет все и политику всего, давайте мы тогда за американского президента все будем голосовать или не голосовать. Давайте у всех будет право в мире голосовать. Ведь это же очень интересно. Действия американцев экстерриториальны. А выборы президента Америки не экстерриториальны. Почему? Почему? То есть американцы определяют политику в мире экстерриториально. Но при этом определить политику внутри Америки экстерриториально невозможно. То есть ты не можешь из России выбрать американского президента или откуда-нибудь еще. Соответственно, мы видим, что есть граждане, а есть не граждане. В этом глобальном мире, так называемом. В глобальной стране под названием Соединенные Штаты Америки. Страна, земной шар, под названием Соединенные Штаты Америки. Но это их цель. Цель глобалистов. Одна страна, да? Одна страна, один народ, один фюрер. Вот это вот. Это их цель, на самом деле. И надо сказать, что американцы, ну, если быть серьезным, конечно, в деле создания глобальной диктатуры достигли гораздо больших результатов, чем кто-либо до них в истории вообще. Они, не называя свою империю империей, создали самую большую империю на данный момент в истории человечества. С теми инструментами, которых, конечно же, у предыдущих империй не было. Хотя бы даже вот информационного доминирования. Поэтому все инструменты, которые вредят их информационному доминированию, они считают крайне опасными. Поэтому Паша Дуров будет теперь гулять по Елисейским полям, как дурачок. Вот. Опасно. Опасно. Нельзя бросать вызов диктатуре информационной, финансовой и военной. Невозможно. Ну, как бы, а кто бросает, тот умрет. Мы вот бросили этот вызов. Нас пытаются убить. Вы видите, нас пытаются убить? Нас пытаются убить. Нас пытаются убить не просто. Чтобы было понятно предельно, нас пытаются убить, даже если придется им. При этом взорвать атомные электростанции. То есть они прямо вот могут бить по Запорожской атомной электростанции, пытаться бить по Курской атомной электростанции. При этом будет приезжать Гросси и на Курской атомной электростанции ходить и говорить, да, ситуация опасная, ситуация опасная. Ему будут говорить, а кто бьет? Он говорит, нет доказательств, кто бьет, не знаю. На Курской уже он это говорит, этот тварь. Ну, вот честно, я, извините, сорвался. Вот. То есть если надо будет выжечь... пол земли, Европу надо будет выжечь, еще так далее. Ну, как бы, ну, они могут это себе позволить. Ну, они бы не хотели этого делать, потому что это их ресурсная база, но гипотетически это все равно не так важно, как их власть. Чья власть? Я уже сказал. Вот есть элита, она сидит в Америке, она территориально там находится. Если бы они переехали, там, не знаю, в Новую Зеландию или там на Антарктиду они бы отправились, ну, тогда у американцев тоже были бы проблемы, я имею в виду Соединенных Штатов Америки, потому что их можно было тоже как вот кормовую базу использовать. Но они все-таки привязаны к местности здесь, в этом смысле. Театр абсурда. Будто сложно сопоставить направление прилета, пишет Лис Хитрый. Вы это про этого, что ли? Про Гросси? Ну, перестаньте. Конечно, это все несложно. Ну, как бы элементарная вещь, тут даже не надо никакие прилеты сопоставлять. Курская АЭС не подвергалась атакам никогда в жизни. кроме сейчас, когда ВСУшники пытаются к ней прорываться. Кто атакует Курскую АЭС? Вопрос. Но это надо быть очень специфическим человеком, чтобы не ответить на этот вопрос. Это надо быть Чулпан Хаматовой, понимаете? Это надо быть Чулпан Хаматовой. Вот. Потому что она не может, ее сейчас душат слезы, она очень сильно печалится по поводу уничтоженных бандеровцев и наемников разнообразных и инструкторов натовских в Полтаве. У нее, она не может сейчас мыслить даже, она просто оторвана от реальности, убита горем. Если бы это не были америкосы, это мог бы быть кто-нибудь другой? То есть почему это могли быть и не америкосы, пишет Илхом? Да, это мог быть Советский Союз. И, в принципе, те вещи, которые ставились перед Советским Союзом еще до того, как даже Советский Союз сформировался как государство, да, эти вещи, это был глобальный проект. То есть там цель была не создание Советского Союза, а цель была создать глобальный проект. Собственно, так вот изначально задумывалось, что социалистическая революция, она произойдет во всех странах, и как бы будет вот везде социализм, ну и, естественно, будут везде советы, и будет какой-то, условно говоря, если так представить себе, Верховный Совет, который будет вот советоваться и определять, как дальше нам всем жить. Ну, плюс-минус, плюс-минус. Оно, конечно, не так, как американцы это реализовали, задумывалось. Там другая задумка немножко, но это тоже был глобальный проект. То есть смысл был в том, чтобы все жили по тем принципам, которые были заданы теоретиками и практиками идей марксизма-ленинизма, так скажем. Да? Вот назовем это марксизм-ленинизм. Вот как-то так. Но не получилось. Собственно, в этом столкновение американцев и нас и было вроде, да? Правда, потом оказалось, что американцы продолжили столкновение с нами. Но, опять же, они продолжили не потому, что они хотят очень сильно нам отомстить за наше советское или имперское прошлое. Нет, им просто все нужно превратить вот в эту однородную массу. Все. И нас, и Китай, и Индию, и самих себя, и все остальное. То есть для того, чтобы глобально править, тебе нужно, чтобы было как можно меньше разнообразия. Тебе нужно унифицировать человека самого. Вот. Тут этого касается и расовая политика их, этого касается и вот эта вот вся гендерная политика. Тебе нужно унифицировать человека. Человек должен быть унисекс, унивсё. Он должен быть универсальный, он должен быть одинаковый. Он должен есть одинаковую еду, он должен одеваться в одинаковую одежду, он должен слушать одну и ту же музыку, он должен читать одни и те же газеты, условно говоря. Но я еще раз говорю, это диктатура, это тоталитаризм. То есть фактически им нужно убрать возможность самого и инакомыслия. Для чего? Для того, чтобы организовать некое единое пространство, в котором все плюс-минус, да, есть разночтения, но плюс-минус думают одинаково и действуют одинаково. Вот и все. В принципе, если так вот подумать, что у Советского Союза примерно так вот, изначально у теоретиков, да, вот у теоретиков, у большевизма и так далее, вот, и революции мировой тоже такая идея была. То есть всем примерно надо вот произвести определенные действия для того, чтобы все было примерно одинаково везде, и тогда мы все вместе будем двигаться уже всей планетой вперед в светлое будущее, и это будет развитие совершенно иного уровня, это рывок, это мы пойдем вперед и так далее. Американцы сейчас утверждают, вот вне всяких сомнений, что они то же самое, очень сильно хотят светлого будущего всем. Вот, надо только выполнить тот пакет предложений, от которых невозможно отказаться, вот, от американцев. И мы тогда будем двигаться семимильными шагами в какое-то светлое будущее, где не будет войны, не будет вражды, будет любовь, все будут друг друга ценить и да-да-да-да-да в таком духе. Но для этого надо уничтожить разночтения. Соответственно, они будут атаковать все, что связано с... все, что есть уникальное, да, самобытное. Культуры под нож, религии под нож, то под нож, это под нож. И поэтому некоторые как раз-таки видят вот эти параллели между большевиками и нынешними действиями американской администрации. И некоторые кричат, что это Камала Харрис строит коммунизм, и не только. И называют их леваками, некоторые их называют троцкистами уже. Вот именно потому, что как бы прослеживаются определенные параллели в этом смысле. Но социализма они вроде бы не строят. Хотя выходит Камала Харрис и говорит, а мы будем ограничивать цены. И выходят капиталисты старые американские и говорят, чё? Чё? Вот? Что? Что ты говоришь? И говорит, ограничивать цены будем. А еще, помните, BLM сносили памятники всем тем, кто создавал Соединенные Штаты Америки. Они назвали их там поработителями и прочим. Разве это не похоже на то, как сносили памятники когда-то у нас? И надо в итоге поставить памятник там кому, не знаю, Флойду, Джорджу Флойду везде, и все, и будет вот такая вот новая Америка. Так что традиционная Америка, она тоже, конечно, находится под ударом, потому что она тоже мешает. Она тоже мешает. Той самой новой, глобальной, нетрадиционной Америке. Потому что надо всех ввести в одинаковое состояние. Вот перемолотить до состояния некой вот такой каши, чтобы потом из нее испечь конкретный такой вот пирог под названием «Светлое будущее». Вот этот рай для всех. Ну и что-то в итоге, вероятно, я полагаю, если у них получится, получится в стиле того, что писал Оруэлл. Но они говорят, нет-нет, у нас будет классно, мы тут построим рай на земле. Наша Вавилонская башня не рухнет. Ну, ага. Трамп, похоже, приуныл, походу Камала фаворит, пишет Дело Техники. Да, конечно, Камала фаворит, какие есть сомнения-то по этому поводу? Убить всех недовольных, чтобы остались только довольные, пишет Алекс Поляков. Да, но убить не в прямом смысле прям убить, а если есть возможность купить, если возможность есть перевоспитать, если есть возможность перепрограммировать в каком-то смысле, да, в широком смысле этого слова. Ну вот. Ну ведь, слушайте, до определенной степени у них получалось, и они, им есть чем похвастаться. Ну, натурально же были люди в России, которые стояли в закрывающийся Макдональдс в очереди и боялись, что они больше никогда в жизни не будут есть бургер. Что, они думали, что мы не можем сделать булочку и котлету, и соединить их, и назвать это бургер, и есть это. Понимаете, они думали, что мы не сможем это сделать. Они действительно очень сильно печались по этому поводу и расстраивались. Так что результаты у них определенные есть, и не слабые. А уж если говорить о нынешней Украине, то это, вот, наверное, их главный результат. Вот. Ладно, разговор все равно это бесконечный, поэтому мы продолжим его завтра. А пока, пока, и да пребудет с вами сила.